Глава 24. Полиция отпустила Бена Андерса в тот же день. С этой новостью мне позвонил Маккензи.
«Вот подумал, что вам не терпится узнать», — сказал он, голос его казался усталым и тусклым, словно инспектор не спал целую ночь. Скорее всего, так оно и было. Я сидел в офисе при амбулатории, сбежав из пустоты собственного дома. Даже не могу сказать, с каким чувством я встретил это известие. С радостью за Бена? Да. С другой стороны, к ней почему-то примешивалось разочарование. Я никогда не верил, что Бен — убийца. И все же где-то в глубине души присутствовал, наверное, и некий элемент сомнения. А может, до тех пор, пока полиция допрашивала хоть какого-нибудь подозреваемого, имелась крохотная надежда найти Дженни? Теперь же и эта соломинка исчезла. «Что случилось?» — спросил я. «Да ничего не случилось. Просто мы установили, что он никак не мог оказаться в ее доме на момент похищения, вот и все».
«Раньше вы так не считали».
«Раньше мы не знали», — сухо ответил Маккензи. «Он поначалу отказывался говорить, где провел то время. А теперь, когда рассказал, все сходится».
«Я что-то не понимаю», — озадачился я. «Если у Бена имелось алиби, то почему же он сразу не признался?»
«Это вы у него сами узнаваете». Кажется, инспектор начинал раздражаться. «Если захочет, то скажет. Что же касается нас, то он чист».
Я потер глаза. «И что теперь?»
«Естественно, продолжим разрабатывать прочие зацепки. Анализ улик из ее дома еще продолжается, а потому...»
«Хватит меня пичкать своим официальным дерьмом! Выкладывайте как есть!»
На том конце провода угрюмое молчание.
«Извините», — Маккензи вздохнул. «Делаем, что можем. Больше сказать я не вправе». «Еще подозреваемые есть?»
«Пока нет».
«А Бреннер?» «В самый последний момент я решил не говорить о нашей утренней стычке. Мне до сих пор кажется, что именно он вам звонил насчет Бена. Не стоит ли с ним еще разок переговорить?»
Инспектор так и не сумел скрыть раздражение. «Я вам уже объяснял, у Карла Бреннера имеется алиби, если он и виновен в фальшивой наводке, то разбираться с ним будем потом. А пока что есть дела поважнее».
Отчаяние, казалось, было готово захлестнуть меня с головой. «Я могу как-то помочь?» — спросил я, заранее зная ответ, и все же надеялся на лучшее.
«Пока нет», — он заколебался. «Послушайте, еще есть время. Тех женщин держали в живых почти трое суток. У нас есть основания считать, что он и сейчас поступит так же».
«Будто мне от этого легче!» — хотелось крикнуть во все горло. «Пусть Дженни пока жива, мы оба знали, что это ненадолго. От мысли, что с ней могли прямо сейчас вытворять, на душе становилось вообще невыносимо. Попрощавшись с Маккензи, я пару минут тупо сидел, закрыв лицо руками. В дверь постучали, и я выпрямился на стуле. В комнату въехал Генри.
«Новости есть?» — поинтересовался он.
Я покачал головой. В глаза бросилось, насколько уставшим он выглядел. Неудивительно. После исчезновения Дженни я даже притворяться бросил, что готов вести прием пациентов.
«Генри, вы как?» — спросил я. «Отлично!» — последовал ответ, который, однако, меня совсем не убедил. Он слабо улыбнулся и пожал плечами. «Да вы обо мне не беспокойтесь, я справлюсь, честное слово».
Верилось в это с трудом. Генри сильно исхудал и выглядел чуть ли не на грани истощения. С другой стороны, как бы ни укорял я себя, что взвалил работу на него одного, прямо сейчас все мои мысли были о Дженни и о том, что может случиться в ближайшие 24 часа. Прочее казалось таким далеким, что не заслуживало внимания. Видя, в каком настроении я нахожусь, Генри оставил меня в покое. Я решил было почитать собственные отчеты про Салли Палмер и Лин Мэткалф, смутно надеясь, что замечу некую ранее упущенную деталь, однако в результате лишь растравил воображение. Вконец, расстроившись, я выключил компьютер и уставился на темный экран. Сам не зная почему, но меня вдруг захлестнуло чувство, будто я проглядел нечто очень важное, находившееся прямо под носом. Еще чуть-чуть, и я прозрею. Увы, через секунду предвкушение открытия растаяло. Надо что-то делать. Эта мысль сорвала меня со стула, я схватил мобильник и побежал к машине. Есть только одно место, куда я могу направиться. Впрочем, даже когда Land Rover тронулся в путь, это странное чувство, что я просмотрел нечто вполне очевидное, не исчезло бесследно. Бен Андерс обитал в большом кирпичном коттедже на окраине поселка. В свое время дом принадлежал его родителям, а после их смерти Бен жил здесь вместе с сестрой, пока она не вышла замуж и не переехала в другое место. Он не раз повторял, что дом слишком велик, что следовало бы его продать и купить что-нибудь поменьше, да так и не осуществил эту затею. Впрочем, как ни крути, родной дом он и есть родной, а слишком большой или нет — это дело десятое. До сих пор мне только дважды довелось здесь побывать. Оба раза речь шла о выпивке после закрытия барашка. Когда я припарковался у высокой каменной стены с тяжеленными деревянными воротами, в голове у меня вдруг мелькнула мысль, что о глубине нашей дружбы красноречиво свидетельствует тот факт, что я никогда не бывал здесь в светлое время суток. Я даже не знал, застану ли его на месте. А теперь у входной двери мне почему-то захотелось, чтобы Бена не было дома. Я приехал сюда, желая выслушать его версию причины ареста, хотя сам так и не придумал, что и как ему сказать. Выкинув сомнения из головы, я постучал в дверь. Дом был сложен из бледно-красного кирпича и не особо красивый внешне, все же привлекал своей прочностью и солидностью. С огромным садом, опрятным, но без вычурности, белые оконные рамы, темно-зеленая дверь. Я постучал еще раз, подождал, опять постучал. Когда и после третьей попытки никаких признаков жизни не обнаружилось, я повернулся, чтобы уйти. Впрочем, что-то меня остановило. То ли нежелание возвращаться назад к прежнему безысходному ожиданию, то ли какая-то другая причина. К тому же, уж не знаю почему, коттедж не казался пустым. Вдоль торцовой стороны бежала дорожка, уходившая за дом, и я зашагал по ней. На полпути в глаза мне бросились темные потеки, будто по земле что-то расплескали. Кровь. Я переступил через пятно и осмотрелся. Задний садик напоминал хорошо ухоженное поле. В глубине виднелась группа плодовых деревьев, а в тени сидела какая-то фигура. Похоже, завидев меня, Бен ничуть не удивился. Возле него на небрежно сколоченном столике стояла бутылка виски. С края нестроганной столешницы столбиком пепла свешивалась догорающая сигарета. Судя по уровню жидкости в бутылке и налитому кровью лицу Бена, он просидел здесь порядочное время. Пока я подходил ближе, Бен налил себе новую порцию. «Если хочешь присоединиться, в доме есть стакан». «Нет, спасибо». «Я бы предложил тебе кофе, да только меня теперь экраном не подымешь». Он взял со стола сигарету, критически ее осмотрел и тычком загасил. «Первый раз за 4 года, как дерьма насосался. А я тебе стучу. Да слышал я. Просто подумал, что опять долбанная пресса пожаловала. Тут уже приходила одна парочка. Иначе какой-то коп разболтал». Он криво усмехнулся. «Не поверили, что я предпочитаю одиночество. Пришлось прозрачно намекнуть». «Это что же, их кровь на тропинке?» «Да, известная утечка имела место, пока они не согласились довольствоваться моим молчанием. Если бы не витиеватая речь и преувеличенно внятное произношение, я бы никогда не сказал, что он пьян.
«Сволочи!» — добавил Бен, потемнев лицом.
«Избиение репортеров — не самая удачная мысль».
«Да кто говорит, что я их избивал? Просто вывел за границу частной собственности. Вот и все».
На физиономию Бена набежало облачко.
«Слушай, мне очень жаль, что так получилось с Дженни», — вздохнул он. «Черт, извини». Сказал как-то бестолково, а?
Я еще не готов принимать соболезнования. Во сколько тебя отпустила полиция?
2-3 часа назад.
Почему?
В смысле?
Почему они тебя отпустили?
Бен взглянул на меня поверх стакана. Да потому что я не имею к этому никакого отношения.
А зачем же тогда решил напиться?
Зачем? «А тебя когда-нибудь допрашивали за убийство?» Он горько хохотнул. «Допрашивали! Как же! Держи карман шире! Они не допрашивают, они рассказывают. Мы знаем, ты там был, видели твою машину, куда ты ее увез, что ты с ней сделал. Это тебе не шуточки, вот так-то».
Даже отпускали с таким видом, будто сделали великое одолжение. Он поднял стакан в насмешливом приветствии.
«И вот я опять свободный человек, если не считать, что теперь люди будут на меня пялиться и думать: «О, нет дыма без огня!» Или «Никогда мы ему не верили и правильно делали!»
«Да ведь ты же ни при чем!» У него на скулах заходили желваки, однако ответил он довольно спокойно.
«Верно, ни при чем. И к другим убийствам тоже отношения не имею.
Признаюсь, я вовсе не собирался его расспрашивать, но сейчас, оказавшись рядом, не смог удержаться». Бен вздохнул и повел плечами, расправляя ноющие мускулы.
«Ошибка вышла. Кто-то брякнул полиции, будто видел мою машину возле того дома, хотя это попросту невозможно».
«А если есть алиби, зачем ты сразу не сказал? Господи Боже, да на кой ляд вообще надо было делать вид, будто ты что-то скрываешь?»
Бен отпил еще глоток. «Потому что так оно и было. Да только скрывал я вовсе не то, что они себе вообразили».
«Вот как? Смею надеяться, овчинка стоила выделки». Я не мог скрыть злости в голосе. «Черт возьми, Бен, полиция на тебя полдня убила!»
Он скрипнул зубами, но тем не менее упрек принял. «Я с женщиной встречался. Ты ее не знаешь. Она живет... Короче, она не из поселка. Я был у нее».
Тут до меня дошло. Она замужем.
«Да, замужем. Правда, сейчас, когда полиция позвонила ее мужу, дескать, не подтвердит ли его благоверная, что была со мной в постели. Ха, не думаю, что у них все продержится долго».
Я промолчал.
«Да знаю, знаю. Надо было раньше об этом сказать», — быстро заговорил он. «Вот, ей-богу, локти себе кусаю. И сам бы не мучился, и теперь бы не сидел, не страдал, что все можно было сделать по-иному. Но ты же пойми, когда тебя вытащат из дому да бросят в каталажку, сразу и не сообразишь, что к чему».
Он потер осунувшееся лицо.
«И все потому, что кто-то ляпнул с дуру, будто видел мою машину».
«Да нет, не с дуру. Это Карл Бреннер».
Бен резко вскинул голову. В глазах появился задумчивый огонек. «Старею должно быть», — сказал он секунду спустя. «Черт, а я даже не подумал о нем».
Мы все дальше отходили от чуть было не разразившейся перепалки, молчаливо соглашаясь, что за язык нас тянул стресс. Я к нему домой ходил. Бреннер не признался, хоть я готов поклясться, что это он.
«От такого супчика признания не дождешься. И все равно спасибо.
Я пытался не только из-за тебя. Мне хотелось, чтобы полиция занималась поисками Дженни, а не проверяла тупиковые версии.
Что ж, я не в обиде.
Он посмотрел на стакан и отставил его в сторону.
Так, и что еще поведал твой друг-инспектор?
Сказал, что у тебя была связь с Салли Палмер. И про нападение на женщину тоже говорил. Бен кисло рассмеялся.
Ты смотри, всплыло.
Ну да, было у нас с Салли кое-что. Секрета тут никакого нет, хотя мы и не особо выставлялись. Тем более, что поселок у нас еще тот. Да ничего серьезного. Побыли чуток вместе, расстались с друзьями. Вот и все дела. Ну, а та история, скажем так, ошибка молодости.
Должно быть, он прочел недоверие на моем лице.
Да ты не подумай, чего плохого. Никого я не трогал. Мне было 18, и я связался с одной женщиной гораздо старше себя. Замужней. Опять? Ага, дурацкая привычка. Гордиться тут нечем. Но в ту пору... Я тогда, знаешь, как думал? Кто хватится глотка от початой бутылки? О как! Молодой был. Весь из себя подарок. А потом решил порвать с ней. Да не тут-то было. Она давай мне угрожать. Я встал в позу, слово за слово, и тут бац, от нее заявление в полицию. Дескать, пытался изнасиловать.
Он пожал плечами. Короче, заявление она потом забрала.
Да ведь грязь липнет так, что не отмоешь, верно? А на случай, ежели тебя берут сомнения, почему я об этом молчал, то знай, я свою личную жизнь не афиширую и извиняться за нее тоже не собираюсь.
Никто и не просит извиняться.
Ну и чудненько.
Он выпрямился на стуле и выплеснул остатки виски в траву.
Вот такие дела. Мои страшные тайны. А теперь можно и прикинуть, что сделать с этой сукой Бреннером.
Ничего ты с ним делать не будешь.
Бен медленно растянул губы в недоброй улыбке.
Выпивка, судя по всему, начинала действовать.
— Ну, это мы еще посмотрим.
— Если ты ему что-то устроишь, то только взбаламутишь воду. Здесь на кону нечто большее, чем какая-то вендетта.
Лицо его темнело на глазах. — Так мне что, просто забыть прикажешь?
— Сейчас да. А уж потом. От мысли, что это... Самое «потом» могло означать на деле заныло в груди. «Когда они поймают похитителя, можешь делать, что хочешь». Бен обмяк.
«Ах, ты прав, что-то я соображать плохо стал. Впрочем, теперь есть чего ждать».
Он задумчиво помолчал.
«Ты не думай, я ведь не просто с обиды так сказал. Однако тебе не приходило в голову, — с какой стати Бреннер решился оговорить меня?
— В смысле, что дело не только в твоем аресте?
— Я к тому, что у него могло быть несколько причин, типа прикрыть свой зад.
— Мыслишка такая имелась, не отрицаю, но ни у одного же тебя алиби. Маккензи говорит, что Бреннера уже проверяли. Бен внимательно изучал свой стакан.
«А он не сказал, что за алиби такое?»
Я попытался припомнить. «Нет».
«Ну, братец, ставлю пенни против фунта, что эта семейка за него вступилась. Круговая порука, как в банде. Кстати, вот одна из причин, почему мы так и не упекли его за браконьерство. Плюс к тому типчик, он скользкий, его на испуг не возьмешь».
Пока он говорил, сердце у меня колотилось все сильнее и сильнее. Бреннер — охотник, браконьер, известен своей агрессивностью, антиобщественный элемент. А с учетом, что убийца склонен расставлять ловушки и уродовать зверей, не говоря уже про женщин, Бреннер подходит под этот психологический профиль. Маккензи, конечно, не идиот, но раз нет ни доказательств, ни мотива, у него нет и причин подозревать Бреннера больше других.
пока имеется алиби. Кажется, Бен что-то сказал, да я не расслышал. В голове бешено кипели мысли. «А интересно, когда Бреннер выходит на охоту?» — спросил я.